Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 7 главу Евангелия от Луки. В ней автор продолжает повествование о тех событиях и чудесах, которые сопровождали служение Иисуса. «Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, — пишет Лука, — то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен, при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Пришедшие к Иисусу иудейские старейшины считали этого сотника человеком достойным. Они сказали: «Он достоин того, чтобы ты сделал для него это». Звание «достойный» сохранилось у евреев до сих пор. По всей видимости, они удостаивают этого звания тех, кто не принадлежит к иудейскому вероисповеданию, но при этом проявляют доброту и внимание к иудеям. Именно таким человеком был и тот римский сотник. Он любил народ иудейский и даже построил им синагогу. Рассказывая Иисусу о его заслугах, иудейские старейшины как бы дали сотнику рекомендацию и умоляли Иисуса, чтобы он исцелил его слугу. Тот факт, что слуга и господин находились в таких близких отношениях, сам по себе был редкостью. Очевидно, что этот сотник был очень необычным человеком, он любил своего слугу и беспокоился за его жизнь. «Иисус пошел с ними», — пишет Лука, — «и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Помните, как иудейские старейшины хвалили сотника перед Иисусом, называя его достойным? Сам же сотник совершенно неожиданно отреагировал на известие о том, что к нему идет Иисус. Он послал к нему своих друзей, чтобы сказать: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и себя самого я не почел достойным прийти к тебе». Если иудей входил в дом к язычнику, это считалось нарушением закона. Сотник знал, что если Иисус войдет в его дом, у него могут быть неприятности. И вот он говорит Иисусу: «Я недостоин того, чтобы ты вошел под мой кров. Я даже самого себя не почел достойным прийти к тебе». Однажды, когда к Иисусу подошла женщина, бывшая родом сирофеникиянкой, и просила его помочь ее дочери, одержимой злым духом, Иисус ей ничего не ответил. Тогда его ученики сказали: «Господь, сделай же хоть что-нибудь для нее, если бы ты знал, как она нам надоела». Но Иисус на это ответил: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». То, что принес в мир Иисус, прежде всего было предназначено иудеям. Этот сотник очень смутился, когда узнал, что Иисус идет к нему. Но посмотрите, какие потрясающие слова он говорит. «Скажи слово, — говорит сотник, — скажи одно лишь слово, и выздоровеет слуга мой». Иными словами, я понимаю, что такое власть. Дело в том, что я сам подвластный человек, и у себя в подчинении я имею воинов. Мы видим, что этот сотник признает власть Иисуса. Он говорит: «Я сам подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Ни у одного из иудеев, к которым он пришел, он не нашел такой веры, как у этого римского сотника. И вот посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. Этот город находится примерно в 40 километрах от Капернаума, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Одинокая женщина, вдова, провожала в последний путь своего единственного сына. И вот Иисус видит, как из городских ворот выносят этого недавно умершего юношу. Его выносили, скорее всего, на носилках, и процессия направлялась к гробнице. Среди прочих шла и мать покойного. Когда Иисус увидел эту бедную женщину, он сжалился над ней. Слово, переведенное у нас как «сжалился», в оригинальном тексте указывает на высшую степень сопереживания и сочувствия. Это, пожалуй, самое сильное слово в греческом языке, которое выражает высшую степень проявления человеческих эмоций. Интересно, что в Евангелиях при описании характера Иисуса это слово очень часто употребляется. Итак, Иисус сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». В первой главе Евангелия от Луки рассказывается о рождении Иоанна Крестителя. Когда Бог открыл уста Захарии, отца Иоанна Крестителя, тот начал пророчествовать, и первыми словами, которые он произнес, были слова: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой». Теперь же в 7 главе мы читаем, что все люди славили Бога и говорили то же самое. Пророчество, произнесенное Захарией, исполнилось. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее. Иудея располагалась примерно в 100 километрах от Капернаума, где в тот момент находился Иисус. Получается, что действительно слух о нем распространился достаточно далеко. Люди по всей округе и даже дальше знали о том, что Иисус воскресил умершего юношу. «И возвестили Иоанну, ученики его, о всем том», — пишет Лука. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» В Евангелии от Иоанна написано, что когда Иоанн Креститель увидел Духа Божьего, сходящего на Иисуса, он сразу же понял, что перед ним Мессия, потому что незадолго до этого Бог сам сказал ему: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, он и есть тот самый». Поэтому тогда Иоанн сказал своим ученикам, указывая на Иисуса: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Некоторое время спустя Иоанна посадили в темницу. Как тяжело ему было находиться в заточении, ведь он привык к простору, пустыня была его домом. Наверняка Иоанн, так же как и все ученики Иисуса, с нетерпением ожидал установления Царства Божьего на земле. Наверное, он не раз задавался вопросом: «Сколько же мне еще сидеть в этой темнице?» Поэтому тот вопрос, который он задает, это, собственно, даже не вопрос, а скорее призыв: «Давай же, действуй, сделай что-нибудь». Вполне возможно, что поскольку Иисус не установил своего царства, не сверг Ирода и римское правительство, у Иоанна стали возникать некоторые сомнения. Однако посмотрите на то, что ответил ему Иисус. В это время, пишет Лука, он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Иисус говорил своим ученикам: «Если вы не верите мне, верьте делам моим». И также в другой раз он сказал: «Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют обо мне». То, что делал Иисус, было записано у пророков, в пророчествах о тысячелетнем царствии. Именно вопрос об установлении царства так беспокоил Иоанна. «Ты ли тот?» — спрашивал он. «Почему ты медлишь и не устанавливаешь свое царство? Ты ли тот самый, или ожидать нам другого?» Но Иисус делал как раз то, что должно было происходить в тысячелетнем царстве. Хромые скакали от радости, слепые видели славу Божью, глухонемые слышали и прославляли Бога своим языком, и нищим было проповедано Евангелие. Иисус сказал посланным к нему: «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы видели». Он не сомневался в том, что Иоанн знал пророчество Писания. Он был уверен в том, что когда ученики Иоанна вернутся к нему и поведают обо всем, что видели и слышали, Иоанн вспомнит, что было написано в Писании, и поверит в то, что Иисус и есть тот самый, о котором говорили пророки. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне», — продолжает Лука. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» На берегах Иордана, где Иоанн крестил приходивших к нему, росло много тростника, и, конечно же, никто не ходил к Иордану для того, чтобы понаблюдать за тем, как колышется на ветру тростник. «Что же смотреть ходили вы?» — спрашивает Иисус. «Пророка ли?» «Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Иисус поместил Иоанна на целую ступень выше всех пророков, которых Бог ранее уже посылал к своему народу. И далее, сказав это, Иисус делает очень интересное замечание. «Но меньший в Царствии Божьем, — говорит он, — больше его. Если вы чадо Божье, то ваше положение и то, что вы обретаете вместе с ним, гораздо больше того, чего мог достичь человек, следуя закону. Иоанн Креститель был самым великим из живших тогда людей, но наименьший в Царствии Божьем — больше его, потому что он обладает возможностью иметь более глубокие взаимоотношения с Богом, в Духе Святом. Наши взаимоотношения с Богом строятся уже не на законе, а на любви. И весь народ, слушавший его, то есть Иисуса, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Позднее Иисус вспомнил об этом во время одной из стычек с фарисеями. Когда к нему подошли фарисеи и начали задавать ему разные коварные вопросы, на которые он не хотел отвечать, он сказал: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же рассуждали так: «Если скажем «от человеков», то весь народ отвернется от нас, потому что люди уверены, что Иоанн — это пророк. А если мы скажем «от Бога», тогда Иисус спросит нас: «Почему же тогда вы не крестились от Него?» И поэтому они отвечали: «Мы не можем ответить тебе на твой вопрос». На это Иисус сказал им: «Тогда и я не буду отвечать на ваш». Иисус видел, что среди людей произошло явное разделение по поводу того, кем являлся Иоанн Креститель. Религиозные идеологи отвергли его, а народ, наоборот, принял. Тогда Господь сказал, продолжает Лука, «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны?» Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и вы говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость всеми чадами ее. Иными словами, Иисус говорит, «Так чего же вы хотите? Похоже, вы сами этого толком не знаете. Что вас не устраивает?» Иоанн пришел, он жил отшельником, и вы сказали, что в нем бес. Теперь пришел я общаюсь с разными людьми, я ем в компании мытарей и грешников, и вы говорите, да он, оказывается, не прочь выпить, да еще и закусить любит как следует. Так чего же вы все-таки хотите? Далее Лука пишет. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Да, прямо скажем, Симон, тот фарисей, который пригласил Иисуса к себе в дом, оказался не очень-то приветливым хозяином. Он, похоже, совершенно забыл о правилах гостеприимства. Он не омыл Иисусу ног, он не помазал его головы маслом, он не поцеловал его, когда тот вошел к нему в дом. А эта женщина, наоборот, она омыла его ноги своими слезами, отерла их своими волосами, непрестанно целовала их и мазала миром. Как же отреагировал на это Симон? Исполненный гордости от осознания своей собственной праведности, он думал, «Если Иисус действительно пророк, то как же он позволил ей делать это?» Ведь тогда он должен был бы знать, кто она такая. Если бы он только знал, он не позволил бы ей даже дотронуться до себя. Сам Симон ни за что не прикоснулся бы к этой женщине, ведь она была грешницей, ведь тогда вся ее нечистота перешла бы на него. Знаете, я очень рад, что Иисус позволял даже грешникам прикасаться к себе. Это значит, что как бы отвратительно я себя не чувствовал, как бы низко я не пал, я всегда могу протянуть свою руку и прикоснуться к Господу. Он всегда рядом со мной. В ответ на слова фарисея Иисус рассказывает Симону притчу о двух должниках. Один из них был должен своему взаимодавцу 500 динариев, а другой 50. Взаимодавец простил каждому из них его долг. Который же из них больше возлюбил его? Очевидно, тот, которому больше прощено. Иисус сказал, это действительно так. Вот и эта женщина, она много согрешила, но все ее грехи были прощены, и поэтому она возлюбила меня больше. Ей же сказал, — пишет Лука, — прощаются тебе грехи. Я думаю, что Иисус заранее знал, какую реакцию это вызовет у тех, кто слышал его слова. И возлежавшие с ним, читаем мы дальше, начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Обратите внимание, Иисус говорит здесь о совершенно новых взаимоотношениях с Богом, о взаимоотношениях, основанных на вере. Он говорит о спасении по вере. Именно вера позволила этой женщине познать силу Божьей благодати. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром», — говорит Иисус. Прощение грехов всегда приносит в сердце человека удивительный мир Божий. «После сего, — продолжает Лука, — он, то есть Иисус, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Эти женщины, которые следовали за Иисусом и его учениками, заботились о них. Они готовили им еду, стирали одежду, словом, служили, чем могли. Итак, Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье. Нередко слова «Царствие Божье» и «Царство Небесное» многих сбивают с толку. Некоторые люди, претендуя на обладание каким-то особым, никому недоступным знанием, пытаются противопоставлять Царство Божие Царствию Небесному. Хотя, если хоть раз прочесть эти слова в контексте повествования, можно увидеть, что они говорят об одном и том же. Существует истолкование, которое говорит, что под Царствием Небесным в Евангелиях подразумевается Царствие Божье, явленное на земле. Но, так или иначе, смысл остается тем же. В этом царстве один царь — Бог. Поэтому, когда Иисус сказал «Вот, Царство Божье посреди вас есть», Он просто показал людям, на что это царство похоже. Прожив всю жизнь в полном подчинении Отцу, Иисус на своем примере показал людям, что значит жить в послушании Богу. Он сказал о самом себе, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Иисус показал людям, как жить в полном смирении и покорности перед Богом. Вовсе не нужно выискивать какое-то сверхдуховное истолкование для того, чтобы понять слова о Царствии Божьем. Все очень просто и доступно. Настолько доступно, что даже ребенок, по словам Иисуса, в состоянии понять и принять это. Кстати, само Писание говорит, что если мы не станем как дети, мы не сможем войти в Царствие Божие. Нам пора, наконец, избавиться от точки зрения, что в Писании заложен какой-то тайный, скрытый от большинства людей смысл, и только некие сверхдуховные люди в состоянии постичь его. Иисус сказал, что даже малые дети способны понять то, что там написано. Точно так же, как дети говорят от чистого сердца «Я люблю Бога», точно так же и вам нужно склониться перед Ним, нужно признать Его царем своей жизни, и только тогда вы сможете стать полноправным гражданином Небесного Царства. Иисус проповедовал Царствие Божье. Люди с нетерпением ожидали того, что Бог вот-вот установит на земле свое царство. Особенно сильно ожидали этого ученики Христа. Они верили, что Мессия должен немедленно утвердить на земле Божье царство. Они были убеждены в этом настолько сильно, что даже когда Иисус сказал им «Я иду к моему Отцу, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек», даже когда Он сказал им «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Даже когда он сказал им все это, они продолжали спрашивать его: «Не в сие ли время, Господи, ты хочешь восстановить царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Они с нетерпением ожидали, когда же, наконец, придет Царствие Божие. Для этого у них были все основания. Дело в том, что по меркам того мира они жили в ужаснейших условиях. Кстати, нам тоже неплохо было бы жить в постоянном ожидании и предвкушении того момента, когда придет Божье Царство. Должен вам признаться, что иногда я просто изнемогаю от этого желания. Я хочу, чтобы Царство Божье поскорее пришло. Стоит мне почитать ежемесячные отчеты отдела по расследованию случаев насилия над детьми, и мое сердце буквально начинает стонать и взывать к Богу, прося Его, чтобы Он скорее установил на земле свое царство. «Доколе, Отец, — спрашиваю я, — доколе ты будешь терпеть все это? До каких пор ты будешь позволять людям противиться тебе?» Я часто молюсь о том, чтобы Господь поскорей пришел и установил свое правление на земле. По всему видно, что человечество уже стоит на грани этого. Оно не сможет долго просуществовать. По-моему, установление Божьего Царствия на земле уже просто крайне необходимо, и мое сердце страстно желает этого. Когда я смотрю на своих внуков, когда я думаю о том, в каком мире они живут, я просто не могу не взывать к Богу. «Приди, Господь, приди поскорей! Так дальше продолжаться не может!» Иисус благовествовал Царствие Божье. Он нес людям благую весть. Почему же мы называем ее благой, то есть хорошей, радостной? Да потому что она возвещает нам о том дне, когда люди наконец-то будут жить в мире и радости, когда Бог будет всецело и нераздельно править этим миром, когда мы увидим землю в ее первозданной красоте, такой, какой Бог задумал ее. В пустынях расцветут розы, там, где раньше была засуха, разольются потоки вод. Слепые будут видеть, хромые будут ходить и прыгать от радости. Когда Иисус исцелял больных и кормил голодных, тем самым Он давал людям возможность увидеть то, какой будет жизнь в Его тысячелетнем царстве. Он говорил им о том, насколько это прекрасно, когда человек живет в послушании Богу и в смирении перед Ним.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!